Глава 8. Узкий путь к жизни вечной. В Евангелии от Матфея 7:13-14 мы читаем следующие слова: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». В 1973 году, спустя 6 лет после начала пробуждения, тяжело заболела самая юная наша сотрудница Зулу Лидия Дюбе. Она находилась в небольшом госпитале при миссии Кваси-Забанту, где за нее много и усиленно молились. Однако все наши молитвы не помогали. Больной становилось все хуже и хуже. Видя, что дальше так продолжаться не может, я позвал к себе ее родителей и сказал, чтобы они попытались обратиться к врачам, так как все молитвы за нее не помогают. Позднее мы смогли убедиться в том, что в данном случае мы имели дело с исполнением слов Писания, говорящих о том, что Господь действует сверх наших желаний, просьб и разумений. Говоря о том, что предложил родителям Лидии проконсультироваться с врачами, я тем самым хочу подчеркнуть, что мы вовсе не против медицинской помощи и благодарны Богу за то, что Он дает медикам способности и знания помогать людям в их телесных страданиях. В ответ на мое предложение отец и мать больной попросили меня поехать вместе с ними. Не откладывая дальше, мы отправились с Лидией к одному хорошему специалисту, который подверг ее основательному обследованию, показавшему резко нарушенную функцию почек. Был назначен интенсивный курс лечения, который, к сожалению, не дал никаких результатов. Тогда мы снова пошли на прием к этому врачу. Осмотрев и вновь обследовав Лидию, он сказал, что у нее тяжелая форма, широко распространенная в Южной Африке тропической болезни бильхация, поэтому ее необходимо немедленно госпитализировать, что и было сделано. Однако, несмотря на все старания, самочувствие пациентки улучшилось лишь на короткое время, после чего наступило резкое ухудшение, побудившее нас обратиться в другие, более высокие медицинские инстанции. Там было дополнительно диагностировано тяжелое поражение печени, по поводу чего назначено соответствующее лечение, которое также не имело успеха. В то время, ходя от одного врача к другому, мы не могли понять происходящего. Лишь много позже, после того, как Бог совершил свое определение, мы уразумели, что означало все пережитое Лидией. К сожалению, мы люди настолько близоруки и слепы, что часто бываем не способны познать волю Божию в том, что с нами происходит. При этом нам кажется, что все идет вкрив и вкось, все до обидного несправедливо и нелепо и является каким-то глупым стечением случайных обстоятельств. В такие минуты мучений и отчаяния мы часто, увы, не можем увидеть в постигшем нас несчастье могучую, управляющую руку того, кто знает и предвидит все наперед. Исполняя назначение врачей, аккуратно давая Лидии все лекарства, мы тем не менее с горечью замечали, что медикаменты не только не помогали ей, но как будто бы даже еще больше ухудшали ее и без того тяжелое состояние. Видя угрозу надвигающейся смерти, мы снова спешно повезли ее в больницу. Не скрывая от нас опасности положения, специалисты сказали, что у нее развиваются симптомы тяжелой сердечной, почечной и печеночной недостаточности, и если ее немедленно не положить в больницу, она неизбежно умрет. После этого заключения я спросил родителей Лидии, в каком городе и в каком госпитале они хотели бы поместить свою дочь. Отвечая на это, отец сказал, что желал бы, чтобы Лидия сама решила этот вопрос. Когда мы обратились к девушке, Она сказала, что личное ее желание было бы одно, чтобы ей остаться на квасе за банту и, если это угодно Господу, умереть среди близких и родных ей людей. Поразмыслив, я высказал мысль, что это будет нелегко осуществить, потому что на миссии всегда масса людей, и все имеющиеся у нас помещения переполнены. Но тут я вдруг вспомнил о нашем стареньком, удаленном от других построек домике, где сотрудники уединялись для молитвенных служений и тесного общения с Господом. Таким образом, вопрос был решен, и мы поместили смертельно больную девушку в наш домик молитвы. Вскоре мы поняли, что все происходившее с Лидией было не случайно, и что Бог, если так можно выразиться, был занят тем, чтобы через ее болезнь написать для нас одну бесценную книгу его откровений. В этом домике при Лидии находились некоторые из ее родственников и кое-кто из сотрудников миссии, которые ухаживали за нею, стараясь хоть как-то своими заботами и любовью облегчить ее мучительное предсмертное страдание. В продолжении нескольких недель она не могла больше принимать пищу, почти ничего не пила и переносила ужасные боли. Но что для нас было странным и необычным, так это то, что чем тяжелее было ей по плоти и чем нестерпимее становились ее боли, тем лучше проявляла себя ее внутренняя духовная жизнь, тем ближе и отчетливее был ее контакт с Богом. Все это являлось для меня великим Господним откровением, потому что на практике в своей жизни я постоянно сталкивался с тем, что чем хуже бывало с каким-то больным, тем более нервным, раздражительным и нестерпимым для окружающих он становился, принося тем самым, разумеется, радость дьяволу и печаль Богу. Что же касается случая с Лидией, то здесь было как раз наоборот. Когда на ее лице мы замечали отражение особенно сильных телесных страданий, то тихо говорили друг другу: «Теперь нам нужно быть очень внимательными к тому, что она говорит. Сейчас она будет учить нас особенно глубоким духовным истинам, которые открыл ей Господь». При этом сидевшие у ее постели начинали записывать то, что произносили в эти минуты ее запекшиеся уста. В течение многих дней и ночей, по-видимому, находясь в забытии, она снова и снова повторяла: «О да, путь к небу – это нелегкий путь». Время от времени тихим, шелестящим шепотом она пересказывала нам увиденное, и мы, затаив дыхание, вслушивались в ее едва различимые слова. «Бог показал мне путь веры, путь Господень». Дорогие друзья, рассказывая сейчас эту необыкновенную историю о черной девушке, которой Господь в ее предсмертные часы благоволил показать два пути, и которая по его воле прошла через смерть и затем была вновь возвращена к жизни, я вовсе не преследую цели показать вам на этом примере совершившееся у нас великое чудо Божие. И хотя это действительно чудо, больше которого, рассуждая по-человечески, трудно себе представить, я, тем не менее, снова и снова хочу повторить, что для меня и для всех, вкусивших духовное пробуждение, является значительно большим чудом, когда для новой жизни во Христе воскресает духовно мертвый человек, тот, кто извлекается Богом из духовного гроба и из страшной бездны греха и проклятия. Я не буду вдаваться в подробности, описывая предсмертные часы и смерть Лидии, хотя и предвижу с вашей стороны те же вопросы, которые в таких случаях обычно задают мне люди в Западной Европе. А как она умирала? Было ли это действительно смертью? Возможно, это была только кажущаяся смерть, что-то наподобие литургического сна. Был ли при этом врач, который бы как специалист мог действительно констатировать ее смерть? Неужели и в наше время может быть воскрешение мертвых? Предупреждаю эти вопросы. Хочу сказать, что не собираюсь никого убеждать, доказывая истинность произошедшего. Каждый может иметь на это свое личное мнение. Я же, являясь живым свидетелем данного случая, хочу только поделиться с вами тем, что видели мои собственные глаза. То, что мы услышали от Лидии в предсмертные дни ее мучительно тяжелой болезни, напоминало мне слова 23-го псалма и те повеления, наставления и вразумления, которые мы читаем в 7 главе Евангелия от Матфея. Это напоминало также и то, что нам было знакомо из книги Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну». Хотя сама Лидия никогда не читала этой книги и ничего не знала о ней. Господь показал ей два пути – широкий и узкий. И в образной форме так ярко охарактеризовал их, что увиденное ею может позволить всем нам взглянуть на нашу жизнь глазами Божьими, увидеть свое земное хождение в свете вечности и определить, на каком пути мы сейчас находимся. Широкий путь, который видела умирающая девушка, был настолько широк и пространен, что по нему одновременно могли идти толпы людей. Места было так много, что каждый человек мог свободно передвигаться вместе со всем своим имуществом, со всем тем, что он имел и что ему принадлежало. Такого путешественника могли сопровождать его жена, дети, родные, друзья и знакомые. Он мог взять с собой в дорогу все свое богатство, все, что накопил и приобрел за время своей земной жизни. По такому пути нетрудно было идти. Это было легким и приятным занятием. Здесь принимались в расчет все человеческие чувства, ощущения и обстоятельства. Если, например, имеешь желание пойти на богослужение, то можешь пойти туда. Если чувствуешь себя слишком усталым, можешь остаться дома. Если вдруг ощутишь головную боль, то можно пренебречь собранием и, уютно устроившись на диване, просматривать газету, слушать радио или смотреть телевизор. При этом головные боли, как ни странно, сразу исчезают. На широком пути каждый мог свободно прогуливаться, разглядывая по сторонам то и другое. Нет необходимости быть осторожным и бодрствовать, наблюдая за тем, куда ты ступаешь. В общем, здесь ты чувствуешь себя настолько свободно, что можешь прыгать и танцевать, как хочешь. На этом пути при желании можно молиться или, взяв Библию для успокоения совести, прочитать пару стихов или глав, а потом отложить ее в сторону и заняться просматриванием журнала или газеты. Это путь, отвечающий любому запросу, вкусу или желанию. Идя им, вернувшись домой, можно разозлиться на жену, которая приготовила на обед не то, что бы ты желал, сказать в ответ на ее оправдание пару ласковых слов в кавычках и для большего впечатления гневно выйти из дома, громко хлопнув при этом дверью. А потом, в тот же день, отправляясь в постель перед сном, самым благочестивым видом склонить колени и произнести «святую» в кавычках молитву. Ведь надо же перед сном помолиться. После чего, не обращая внимания на коленопреклоненную рядом жену, встать и завалиться спать, демонстративно от нее отвернувшись. На следующее утро первым делом опять на колени, а потом снова на работу, унося в сердце зло на свою «беспокойную» в кавычках жену. Да, да. На широком пути можно свободно допускать в сердце свою обиду, зло и гнев. На нем ты спокойно можешь злословить и сплетничать. На нем нет нужды прощать. В сердце своем можно иметь все, что только возможно, и все это в себе носить. На этом пути можно спокойно поспорить и поругаться с ближним, и, как говорится, высказать все, что ты о нем думаешь, после чего со спокойной совестью пойти на богослужение, разумеется, даже не подумав о примирении. Так что, как видите, широкий путь, показанный Лидии, был действительно очень широк. Возможностей на нем было сколько угодно, в том числе и для тех, которые называют себя детьми Божьими. Интересно было бы увидеть, насколько широк тот путь, по которому идешь ты, мой дорогой друг. Лидия видела, как по этому пути шел один человек, который выглядел веселым и счастливым. Он только что немного пригубил красненького венца, так сказать, для души, в кавычках, и теперь от радости пел и пританцовывал, находясь в самом что ни на есть добром расположении духа. На заданный кем-то вопрос, куда он идет, он тут же, не задумываясь, ответил: «Как куда? Разве не видишь? В небо, конечно! Просто я не настолько фанатичен и узок во взглядах, как бывают некоторые». Оглянувшись и увидев кого-то, кто в душевных борениях пытался найти другой путь, этот человек стал поучать: «Скажи на милость, с какой стати ты надумал тревожиться? К чему принимать все так близко к сердцу? Поверь, что ты преувеличиваешь, и твои страхи прямо-таки смешны. Все мы слабые люди. И все до одного – грешники. Бог нас и таких любит. Он же для того и пришел на землю, чтобы простить нам наши грехи». Вот так он убеждал кого-то и, шагая рядом, размахивал руками, доказывая свою правоту. Как вдруг прямо у его ног неожиданно разверзлась ужасная пропасть, и он сорвался туда со страшным, душераздирающим криком: «Горе мне! Я растранжирил всю свою жизнь. Где я найду теперь Иисуса?» В этом жутком возгласе слышался вопль отчаяния и раскаяния, но, увы, было уже слишком поздно что-то исправить. Так в пропасти оборвалась его надежда, и так он перешел в вечность. Многие из тех, которые шли этим путем, думали, что, идя по нему, они попадут на небо, хотя и делали в своей жизни то, что хотели. Было также много таких, которые молились и внешне всячески показывали свое благочестие. Другие демонстрировали свое человеческое благородство и моральную устойчивость и с чувством собственного достоинства, как бы прогуливаясь, медленно двигались вперед. Кого только не было на этом пути: люди всех национальностей и цвета кожи, представители разных групп и сословий, шли врачи и судьи, пасторы и учители, продавцы и воры, философы и богословы, министры и чернорабочие. Каждый был спокоен и доволен собой, считая, что у него в жизни все в порядке. Некоторые из них, бросая иногда взгляд в сторону, видели вдали другой путь, но каждый раз говорили при этом: «Нет, этот путь слишком узок, он чересчур труден, крут и каменист. Нужно очень много усилий, чтобы его преодолеть. Почему бы нам не оставаться на нашем пути, если мы так или иначе сможем достигнуть цели?» Несколько в стороне от основной массы народа, идущего широким путем, находилась одна группа, которая не хотела идти вместе с другими, будучи не согласна с мирскими делами, которые видела в их жизни. Люди, относившиеся к этой группе, искали другой путь, но не находили его. Обращаясь туда и сюда, они блуждали рядом с узким путем, но не видели его, потому что были поражены духовной слепотой, причину которой умирающей девушке не дано было знать. Таким был показан Лидии широкий путь. Но каким же иным по сравнению с ним был узкий путь? Он был настолько узок, что только двое могли одновременно идти по нему. Только двое, не больше и не меньше. И эти двое были человек, идущий по этому пути, и Господь Иисус. На узком пути муж не мог идти рядом с женой, а жена вместе с мужем. Родители не могли идти со своими детьми, а дети с их родителями. Каждый должен был сам решить, пойдет ли он таким путем, и, решившись на это, идти по нему только с Господом. Этот путь был похож на узкую горную тропу, круто поднимавшуюся к самой горной вершине. Он был не только чрезмерно узок, но еще каменист и тернист.